не так! Все не так, ребята!
Добрый день, наконец-то мы добрались до друга нашего Савонаролы.
Добрый день.
Да, Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. И вот вчера так худо-бедно мы просматривали номер дилетанта, и там у нас инквизиция. И довольно сложное явление, которое было. Но вот именно не менее сложное явление – это Савонарола и возрожденческая Флоренция.
Да, потому что если инквизиция, так сказать, вынуждена в XVI веке будет бороться с реформацией, в XVI и в последующей, да, то Савонарола – это контрреформация. Еще до того, как реформация началась формально, это же контрреформация.
На самом деле, да, это попытка тоже привести к истокам, к определенной чистоте.
Да, это попытка избежать кризиса в церкви современного Савонаролы, как он его понимал, да, и теми средствами, которыми он понимал. Но давайте вспомним, что некоторые вожди реформации, в первую очередь Мартин Лютер, изначально руководствовались этими же целями, да,
а
Мартин
что здесь Лютер. Насчет контрреформации я бы не спешил.
Мартин Лютер был, так сказать, вполне благонамеренным католиком в свое время. Да. Ну и сразу для введения в эпоху надо понимать, что это все очень близко, что с момента казни Савонаролы, это 1498 год, до знаменитых виттенбергских тезисов Лютера, 1517 год, да, всего-навсего 19 лет. То есть это, в общем-то, одна и та же историческая эпоха. Значит, о чем, что можно сказать? Он предпочитал, чтобы его называли Иероним Феррарский. Иероним из Феррары.
Иероним Феррарский, конечно.
Да. Вот. Но Джероламо Савонарола, это итальянское, так сказать, его произнесение, его имени и фамилии, он родился в Ферраре, в весьма зажиточной, образованной семье, и его дед, который занимался его воспитанием, когда он был мальчиком-подростком, его приохотил к чтению, очень внимательному чтению Священного Писания. Плюс обычно говорят, что там еще была в юношеском возрасте некая личная драма. Он влюбился в девушку, хотя и незаконорожденную, но принадлежащую к очень аристократическому семейству. Она его отвергла в очень такой высокомерной, я бы сказал, социально-классовой манере. Вот. И вот якобы это то, тоже подтолкнуло его к решению уйти в монастырь. Так или иначе, он уходит в монастырь. Это первый его приход в флорентийский монастырь Сан-Марко, где он сначала становится сам учеником, а затем довольно быстро ему поручают других юношей, потому что он обнаруживает явные совершенно педагогические таланты. А вот с проповедническими талантами не сразу получилось, потому что когда он произнесет свою первую публичную проповедь, то дело закончится, ну, по крайней мере, как это описывают, закончится фиаско. К концу проповеди, как запишет один из хронистов, значит, слушателей осталось не более 25 человек, считая женщин и детей, которых, по понятиям того времени, разумеется, особенно считать не надо. Да? И он принимает решение, я имею в виду Савонарола, он принимает решение оттачивать свои ораторские навыки, свои проповеднические навыки, для чего он сознательно на 2 года отправляется в крошечную церковь, в провинцию, где вот он, так сказать, начинает работать над собой как проповедник. О его знаменитом проповедническом стиле. Я чуть позже приведу свидетельство человека, который присутствовал на его проповедях, который знал его лично. Но вот в чем особенность этого стиля? Похоже в том, что это был стиль сурово-аскетический, основанный на очень частом цитировании Священного Писания. Вот я в 2 местах, уже у современных, ну как, не обязательно современных, но у поздних исследователей Савонаролы, ну вот, например, его известная биография, написанная итальянским историком Вилари, она написана в середине XIX века, она не так давно у нас нас на русском языке переиздано издательством АСТ. Вот, можете с ней без труда ознакомиться. Вот эти поздние исследования, они говорят о том, что проповедники 15 века в Италии зачастую очень увлекались красивостями стиля, такой вот литературной, во многом античной ораторской литературной традиции, и участие публики это вызывало неприятие. Я так понимаю, что это вызывало неприятие у малограмотной части публики. Им казалось, что священник слишком умничает. Да?
Умничает,
друг
да.
Аркадий, не говори красиво. А вот проповеди Савонаролы, они были понятны. Они были внятны. Плюс, конечно, вот я сегодня его процитирую, пару отрывочков, но, разумеется, они не произведут на нас большого, я думаю так, что они не произведут на тех, кто их будет слушать, большого впечатления, потому что текст их, на мой сугубо личный взгляд, очень банален. Значит, дело было, конечно, не в тексте, а дело было в том совершенно потрясающем заряде личной веры в то, что он говорит. Вот это, об этом так или иначе, кто-то со злобой, кто-то с восхищением, но все, кто комментирует, говорят, что он, конечно, горел тем, что он говорил.
Да, естественно.
И тут важно не столько что, хотя что тоже, безусловно, важно, но и как. И еще одно, что очень важно про эпоху, для того, чтобы понять причину потрясающей популярности, но вместе с тем и, так сказать, большой ненависти к Савонароле определенных кругов. Это период, который даже сама официальная церковь, римская церковь, позже в XVI веке сквозь зубы признает, ну, не употребляя слово «кризис», но периодом, в общем, такого определенного... нестроение, связанного с тем, что уж слишком много примеров недостойного поведения отцов церкви, я в данном случае имею в виду отцы церкви не в святоотеческом смысле этого слова, а руководителей церкви, то есть пап.
Ну, скажем, церковные иерархии.
Да, кардиналов, архиепископов.
Верху, да.
И кроме этого, несколько крайне рискованных шагов, самый знаменитый из них, это официальное начало продажи индульгенций, что, конечно, авторитету церкви нанесло очень серьезный удар.
Угу.
Вот я хочу процитировать человека, который не просто слышал Савонаролу, не просто был очарован, а для которого проповеди Савонаролы стали программой на всю его дальнейшую жизнь. Для интриги сразу скажу, что жизнь этого человека будет долгое время связана с нашей страной. Постарайтесь догадаться, кого я сейчас начну цитировать. Ну, а я, естественно, в конце автора представлю. Этот обилующий разумом боговдохновенных писаний и еще более божественную ревностью муж, узнав, что город Флоренция сильно подвержен двум богомерзким грехам, именно мерзостному содомскому беззаконию и безбожному лихоимству с бесчеловечным взиманием непомерных процентов. Действительно так, один из главных пунктов программы Савонаролы будет изгнание из Флоренции ростовщиков, которые дошли до того, что давали кредиты по 32,5% годовых. Ну, просто брали проценты на проценты, что категорически, так сказать, запрещалось и так далее. Разжегся божественной ревностью и предпринял добрый и богоугодный совет посредством учительского слова из божественных писаний оказать городу помощь и окончательно истребить в нем эти нечестия. Приняв такое решение, он начал в церкви учить людей божьих всякими премудрыми поучениями и разъяснением книг. В храме святого евангелиста Марка, вот Сан-Марко, да, где он будет настоятелем, во втором своем уже приходе туда, собиралось к нему часто множество слушателей из числа благородных и правдивых жителей этого города. Наконец, весь город привязался к нему любовью и упрашивали его, чтобы он пришел и стал учить их Слову Божию в самой соборной церкви. Ему понравилось их согласное приглашение и изволение, и он с усердием предпринял этот подвиг по Богу и каждое воскресенье, и в особенные праздники, а также каждый день Святой Четыридесятницы, приходя в соборный храм, куда собирался народ, предлагал им поучение, стоя на высоком приготовленном для сего месте 2 часа, а случалось, что и более 2 часов продолжалось его поучение. И такое действие произвела его проповедь, что большая часть города полюбила его твердое и спасительное учение». Значит, ну, пора показать автора.
Да.
Да, это человек, который известен у нас как Максим Грек. Привет. Михаил Триволис, да, его зовут, пока он слушает Савонаролу. Это человек, которого Дмитрий Сергеевич Лихачев назовет как-то первым русским интеллигентом. Человек, прибывший, значит, на Русь уже в XVI веке, как переводчик. Человек, который не был отпущен обратно Василием III по ряду соображений. Человек, который принял участие в тогдашних диспутах церковных, в частности, главный диспут в Русской Православной Церкви между осифлянами и нестяжателями. Он был категорически на стороне Нила Сорского, на стороне нестяжателей. Он выступал против автокефалии русской церкви. Он обличал определенные нравы духовенства и светской, кстати говоря, власти, выступая категорически против развода Василия III. Ну и понятно, что в конечном итоге значительную часть своей жизни в России он провел в различных строгих монастырях на положении практически пленника. Там случались послабления, случались устражения. Вот этот человек действительно программу, которую он взял у своего духовного учителя Савонаролы, он всю жизнь так или иначе пытался притворять в жизнь. А вот сам Савонарола. Значит, главное содержание его проповеди, они могли быть направлены против какого-то конкретного греха, или могли быть, так сказать, обобщающими, но он практически всегда бьет только в одну точку. Мир гибнет, и вот те кары, которые, так сказать, его ждут, если он не одумается. Вот два отрывочка из двух разных проповедей. «Я вижу разрушенным весь мир, безнадежно попранными добродетели и добрые нравы». Я когда на это наткнулся, думаю, так, интересно, это синонимы добродетели и добрые нравы. Нет, оказывается, нет. Ну, переводчик так перевел, добродетели – это личное, да? А добрые нравы – это общественное, это гражданская, так сказать, позиция. «Нигде нет живого света и существа, стыдящегося своих пороков. Счастлив только тот, кто живет грабежом, кто питается кровью ближнего, кто обирает вдов и опекаемых им сирот и толкает в пропасть бедняков. Образованным и мудрым считается только тот, кто побеждает силой и коварством, пренебрегает Христом и Богом, вечно думает, как бы погубить ближнего. Но у меня есть еще надежда, которая спасает меня от окончательного отчаяния. Я знаю, что в другой жизни будет ясно тем, чья душа была благородна и высоко возносилась в своих порывах». Ну вот ничего особенного он не сказал. Но на слушателей производило, видимо, огромное впечатление то, как он это говорил. Ну, плюс таких, кто рисковал избрать именно эту тему для своей проповеди, в то время было не так уж много. Ну, а дальше, конечно, уж совсем диссидентство. «Я вижу прелатов, не заботящихся о своей духовной пастве, но развращающих ее своими дурными примерами. Священники разбрасывают достояние церкви, проповедники проповедуют пустое тщеславие, служители религии отдаются всяким излишествам, верные не повинуются более прелатам, отцы и матери дурно воспитывают детей, князья давят народы, разжигая страсти, граждане и купцы думают только о наживе, женщины о пустяках, крестьяне о краже, солдаты о богохульствах и всяких преступлениях. Я хотел бы молчать, но я не могу». Вот, ну, уже
отлично.
Ну, вот уже почти прямая цитата, да? Точнее, не цитата, а предцитата, да?
Да.
«На том стою и не могу иначе», скажет Мартин Лютер,
да,
через несколько десятилетий.
Это и на самом деле, вот посыл Савонаролы, он был совершенно... Это оторопь перед тем, что происходит.
Да. Вот я, когда о нем читал на протяжении почти всей этой недели, у меня периодически вставал перед глазами призрак другого человека из абсолютно другой эпохи, из нашей русской церкви конца 19-го, начала 20-го века. Это Иоанн Кронштадтский. Как мне кажется, несмотря на общую свою там разность во многом, эти два человека похожи тем, что они подрывали авторитет церкви не только словами, собственно, Иоанн Кронштадтский не особенно против церкви выступал, да, там можно у него найти кое-что, но он не был таким вот религиозным диссидентом на словах, как Савонарола, но тем, что они слишком образцово и ревностно сами соблюдали декларируемые правила. Савонарола был аскет, да, к нему нет никаких претензий с этой точки зрения. Ну, и Иоанн Кронштадтский, так сказать, который все, что получал, раздавал бедным, который каждый день служил литургию, ради этого отказался от плотской жизни со своей женой и так далее, да, так сказать, тоже безусловный аскет. И вот церковь, что тогда римская, что вот в описываемый период официальная российская, конечно, очень настороженно, а подчас и враждебно к всему этому относилась. Значит, что касается политической жизни Савонаролы. Он возвращается во Флоренцию, он возвращается в Сан-Марко и становится там настоятелем в 90-м году. А, причем он избирается братьей, как положено. И дальше он начинает демонстрировать независимость позиции, формально правильную, а фактически, конечно, очень опасную. Он отказывается явиться на поклон, так сказать, ну, как у военных положено, там, товарищ начальник, представляюсь по случаю вступления, ну, да, в должность, да. Вот по всеобщему убеждению, да, он должен был бы представиться по случаю вступления в должность тогдашнему правителю Флоренции Лоренцо Медичи, Лоренцо Великолепному. Мы знаем Лоренцо Великолепного в первую очередь как покровителя искусств, да, наук, насколько можно в то время говорить уже о науке.
Можно,
да?
Можно.
Можно уже, да, по крайней мере, некое зарождение ее происходит. Человека, который, ну, провел некоторые вполне разумные, так сказать, реформы в своем городе, но при этом нельзя забывать, что Лоренцо Медичи был фактически узурпатором власти, да, во Флоренции. Республики в это время во Флоренции не было, ее фактически будет восстанавливать Савонарола на короткий период. И, конечно, при нем происходили интриги, борьба различных партий. Фактически внутри Флоренции было как минимум три политических течения. Простонародное, не слишком оформившееся, но имевшее определенную программу и заявлявшее определенные требования, хлеба в первую очередь, да, наказание ростовщиков, коррупционеров и всего прочего, ну, что обычно выдвигает, так сказать, народная партия. Была партия аристократической республики, те, кто мечтал о, так сказать, древностях, о восстановлении вот той Флорентийской республики времен Данте, например, да, которая Данте, собственно, почти сожрала. И была партия самого Лоренцо Медичи, партия неограниченной власти, партия правления. И вот, ну, Лоренцо Медичи был слишком умен для того, чтобы с Савонаролой открыто враждовать. Но он недолго прожил после того, как Савонарола стал настоятелем монастыря Святого Марка. Для нас сегодня 1492 год, это в первую очередь два события. Ну, да, это открытие Колумбом Америки, разумеется. Mm-hmm. Ну, и в Европе это окончательное завершение реконкисты. Все, так,
ну,
сказать,
там,
да,
это, да, взаимосвязанные, да,
события. Безусловно, конечно. Да. Но для итальянского Апеннинского полуострова это в первую очередь, конечно, два других события. Да и не только для него, в общем, для Европы. Я не хочу сказать, что Европа там невнимательно отнеслась к завершению реконкисты, хотя, видимо, не сразу было понятно, что все, она закончилась. Но речь идет о том, что в 1492 году умирает Лоренцо Великолепный, и на смену ему приходит его сын, которого называют Пьеро, ну, иногда несчастливый или неудачник, но вообще есть еще одно прозвище – Пьеро Глупый.
Пьеро.
Пьеро, да. Ну, Пьеро. Пьеро глупый, да. Вот. Действительно неудачливый, действительно очень недалекий правитель. А, ну, и в 1492 году меняется римский папа, и папой становится Александр VI. Борджа, человек, с именем которого связаны, ну, пожалуй, самые громкие обвинения папства в неподобающем поведении, да, ну, а с его сыном, дочерью и вообще много всего еще дополнительного к этому подходящего. И вот здесь Савонарола вступает в политическую борьбу, которая осложняется тем, что двумя годами позднее, в 1494 году, в Италию вступает французский король.
Бу-бум. Так что на этом мы прервемся сейчас, дадим ему вступить, и продолжим через несколько минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Итак, ситуация меняется по двум причинам. Или, может быть, даже эти причины связаны. Это смена папы.
Это смена папы, это смена правителя во Флоренции.
Правителя во Флоренции. И то, что из...
Смена великого тирана,
да,
на, мягко говоря, невеликого.
Скажем,
да,
так, но то, что помимо публицистики Савонарола начинает заниматься политикой.
Да. И здесь, конечно, очень важно вот это вторжение Карла VIII французского. Король, который недолго проправил, не слишком ярко проправил. Это один из сыновей Людовика XI, соответственно.
Один. Вообще один.
Да. Значит, и он... Но, тем не менее, он... туда и умер он, надо сказать. Но это надо так, королю. Все-таки король серьезной державы, да? Он, входя в маленькую дверь, приложился лбом о притолоку. Впал в кому, через несколько часов умер.
Это ну, было написано. Осторожно голову. Я знаю это место.
Кто ж так входит, да?
Ну, да?
Но, тем не менее, он, между прочим, перешел через Альпы с армией. Все знают.
Без слонов.
Все знают Ганнибала, все знают Бонапарта. Два раза, да, туда-обратно все знают Суворова, а вот он тоже перешел через Альпы.
Да.
И надо сказать, вот обычно говорят, там, с боями дошел. Вот он без боев дошел до Неаполя.
Да, да.
Не слабо прошелся так, между прочим, да, на хорошее расстояние.
Там не до него было, там просто не заметили.
Да, нет, его заметили, там, его встречали цветами, в общем. Италия продемонстрировала реакцию определенную усталость и раздражение на своих собственных правителей. Так вот, он, походя или проходя, скажем так, он изгнал из Флоренции вот этого самого Пьеро, невезучего, будем уж его так называть, и фактически, поскольку Савонарола был в числе, так сказать, возглавлял, по сути, депутацию граждан города, по сути, Карл VIII благословил его на то, чтобы на вот это время стать правителем Флоренции. Значит, что Савонарола в городе учредил? Он боролся с грехами. И тут некоторые его биографы говорят о том, что вот он проявил жестокость фанатика. Вы знаете, как интересно. Значит, известно, что были изданы там соответствующие приказы о казни содомитов, о, значит, прободении языка богохульникам и, так сказать, о там казни женщин за недостойное поведение. Но вот история Флоренции все-таки задокументирована замечательно.
Хорошо,
замечательно, да. И дотошные историки уже гораздо более поздних времен обнаружили, что нет сведений ни об одной публичной казни дамы легкого поведения. Три мужчины, подозревающихся в любви к мужчинам же, были приговорены к смертной казни, но двое были помилованы, им была заменена казнь, была заменена штрафом. А третий был казнен, но, как пишут, он был известен как вор, ну, вообще уголовный преступник. То есть там
то есть, труд любили не только
по совокупности
это, да,
работ,
да,
как да. говорится, да, по совокупности трудов. Вот, то есть речь идет о том, что во Флоренции, конечно, климат изменился. Наступили времена гораздо менее шумные, веселые и разгульные. Это правда. Но до кальвиновской Женевы, как я понимаю, было еще очень далеко. Хотя, возможно, дело в том, что Савонароле не хватило времени. Вполне возможно, что он и учредил бы такой, так сказать, образцово-показательный, молящийся и значит, благопристойный город. Некоторые его практики наводят, конечно, на мысль. Например, он сформировал отряд из детей и подростков, который занимался проверкой, ну, скажем так, праведности флорентийцев. То есть этот отряд врывался в дома, смотрел, так сказать, горят ли там лампады в красных углах, так сказать, нет ли там какой-нибудь...
Таких конвибинов.
Совершенно да, верно. Да. Именно дети, и именно дети и подростки, именно хунвибины, это единственная аналогия, по крайней мере, первая, которая тут сразу возникает. Но опять-таки, это возможно рассматривать, и многие рассматривают, в контексте политической борьбы. Дело в том, что главной партии, противостоящей Савонароле и его, так сказать, народной популярности, были отряды «Золотой молодежи», которые как раз были знамениты своей крайне разгульной, демонстративно разгульной жизнью, вот вполне возможно, что под предлогом благочестия, а может быть просто сочетая приятное с полезным, Савонарол с ними боролся. И из других мероприятий, которые он успел осуществить, это прекращение ростовщичества, да, действительно было, это прощение долгов неимущим должникам, ну, с этого многие реформы начинали, в свое время Солон сделал то же самое, да, понятно, чтобы предупредить социальный взрыв тех, кто уж точно не сможет вернуть долги. Кстати говоря, сегодня многие экономисты поговаривают о том, что вполне возможно в запасе у нашего правительства лежит такая мера тоже, как прощение всяких очевидно невозвратных долгов по микрокредитам. Так что мера эта, в общем, знаменитая и не Савонаролой придуманной, не он последний.
Да, и последствия ее не прочитываются как тогда,
так, и, так сейчас. И сейчас. За всем этим очень внимательно наблюдают в Риме, тем более, что папу по имени он в своих проповедях не называет, но многим понятно, так сказать, кто главный адресат всего этого. Но дело в том, что когда папа, например, обращается к доминиканцам, которые главные советники по всему, что связано с ересью, с вопросом, а нет ли в проповедях Савонаролы ересей, то доминиканцы, изучив вопрос, говорят, нет ереси. Надо сказать, что доминиканцы совершенно не знают, что вот они своего выгораживают.
Нет, они очень суровы в этом отношении.
Да, напомним, ну, правда, это через 100 лет, но тем не менее, напомним, что Джордано Бруно тоже был доминиканцем. И его это как бы не спасло.
Но да? Там он в верованиях далеко зашел.
Да, нет, безусловно. Но я к тому, что это не значит, что раз доминиканец, раз свой, значит, мы его будем покрывать всеми этими самыми. Ереси как таковой действительно, видимо, у Савонаролы нет. Есть нарушение принципа священноначалия. Да? Вот осуждение, так сказать, своих, это, как говорится, нехорошо, но к ереси не имеет непосредственного отношения. Александр VI, который, несмотря на всю свою, так сказать, порочность и безнравственность, был, безусловно, человек очень неглупый и осторожный, он пробовал Савонаролу купить. Он предлагал ему сначала архиепископскую шапку, а затем речь шла даже о кардинальской. Но Савонарола этим путем не пошел.
Угу, подумал, ага, испугались.
Ага, наверное, он подумал это. Как у любого фанатика, наверное, у него чувство, инстинкт самосохранения был не очень сильно развит. Ну и тогда, в общем-то, папа, значит, издает буллу, в которой отлучает Савонаролу от церкви, найдя его взгляды не еретическими, но сомнительными. Но Савонарола не собирается сдаваться, он пишет опровержение на эту буллу. Папу подставили, папе не так доложили, да. Это вот здесь на картинке
это
современный, разумеется.
Это крестовый переход.
Да, это монастырь Сан-Марко, да.
Да.
А вот очень,
обязательно зайдите,
очень известная картина, уже 19-го, разумеется.
Работает только в первой половине дня, сразу скажу.
Да. Вот, это проповедь Савонаролы. И вот, в частности, значит, один из приемов, который, видимо, сработает очень неплохо, Савонароле предложили францисканцы, которые взяли на себя, так сказать, обязанности перед папой, францисканцы предложили ему ордалию, Божий суд, проверку правоты самым несомненным образом. Один из францисканцев вызвался пройти между двух костров, разложенных на близком расстоянии, приглашал Савонаролу сделать то же самое. Вот кто от огня не пострадает, на стороне того и правота. Савонарола сгоряча согласился на это. А дальше, да, народ раскупил все билеты, что называется, народ очень ждал, потому что вот это народу понятно, да, вот эти все ваши дискуссии, да, ссылки на Евангелие, вот тут мы, вот это мы посмотрим, да, кто из, так сказать, святых людей, на чьей стороне правота. Но не состоялось мероприятие. Разобраться, кто был инициатором того, чтобы оно не состоялось, кто первый, как говорится, попытался свернуть в сторону, сейчас очень трудно, потому что противники Савонаролы обвиняли его, соответственно, сторонники францисканцев. Факт остается фактом. Не состоялась вот эта вот проверка, не состоялась вот эта вот ордалия. И тогда народ... Ну, почувствовав себя обманутым, взбаламутился и отправился выковыривать Савонаролу из его обители. Монастырь был фактически взят штурмом. Кто его судил? Значит, специально для проведения следствия, которое одновременно же было и судом, да, и суд инквизиции, очень часто осуществлялся без разделения на предварительное следствие и судебное следствие, а прямо вот, так сказать, судебное следствие.
Да, оно же, да.
Были присланы два высокопоставленных инквизитора из Рима, и вот тут дальше все будет чрезвычайно неинтересно. Грех так говорить, конечно, но неинтересно. Вот опять же вспомним Джордано Бруно, хотя бы потому, что в номере «Дилетанта», о котором вы вчера рассказывали, там рубрика «Процесс», она у нас всегда на номер раньше, как бы предваряет главную тему следующего номера. Так вот, рубрика «Процесс», как раз процесс от Джордано Бруно. Джордано Бруно в заключении провел 7 лет. И эти 7 лет ушли в основном на богословские диспуты. Бруно уговаривали признать свою неправоту, уговаривали отречься. Он несколько раз был близок к этому, но в последние моменты по каким-то причинам это все срывалось. Здесь, конечно, не было ничего похожего. Его сразу начали ломать в обоих смыслах этого слова. Следствие продолжалось около месяца, и весь этот месяц применяли в самом неограниченном варианте, применялись пытки. Например, зафиксировано в один из дней пытка на дыбе применялась в полном объеме. Сказано, что его вздергивали от пола до вала, до ворота, да, до блока 14 раз. Ну и понятно, что при таком применении насилия он мог себя признать пророком Мухаммедом, инкарнацией Будды, да, он признавался во всех грехах, когда пытка ослаблялась или отменялась, он опять, так сказать, свои следствия, то есть свои убеждения высказывал. В конечном итоге было признано обычная формулировка инквизиции. Инквизиция умывает руки. Инквизиция признает, что для спасения души, ведь суд инквизиции имеет своей целью спасение души. Да?
Да.
И если грешник раскаивается, то, соответственно, применяются меры, не связанные с его уничтожением. Но вот... Да, грешник. И еще два человека, Доминика Бонвичини и Сильвестра Маруфи, были привлечены, два верных его последователя, к этому процессу. Они будут казнены все втроем. Значит, и передается в дело, передается светским властям.
Да, всегда в руки светских властей.
Да, в светских властей. Специальный совет восьми. И, кстати, еще одна вещь, которую Савонарола учредил в Флоренции, он восстановил республику, восстановил советы, избираемые там гражданами города. Член совета восьми, ознакомившись с судебным следствием по делу трех монахов и совершенными ими гнусными преступлениями, я зачитываю решение, о которых там говорится, и приняв во внимание суждение, высказанное по этому поводу комиссаром папы, суждение, осуждение предающих святому суду, чтобы они понесли наказание, постановляют, все трое должны быть сперва повешены на эшафоте, а затем сожжены, чтобы души их окончательно были разлучены с телами. Что и было учинено на площади при большом скоплении народа. Вот здесь в формате такого комикса, да, изображается казнь, вот в левом нижнем углу их ведут, вот командир стражи, вот там народ за ними, да, вот дальше возводят на эшафот, дальше растрижение, снятие с них ряс, дальше костер, и в левом верхнем углу мы наблюдаем уже их души у Святого Престола.
Это если посмотреть сейчас, то вот эта синьория, здесь у нас есть небольшой там памятник. Вот Давид где-нибудь здесь стоит, вот так скажем. И вот это уже площадь Синьории, которую видят во Флоренции все.
Вот. Ну и опять же цитата. «Три монаха сходили уже с лестницы палаццо, когда их встретил доминиканец монастыря Санта-Мария-Новелла. Он приказал снять с них верхнюю одежду и остаться в одних только шерстяных рубашках, босыми, со связанными руками. Монахи очутились перед епископом Вазона. Началась церемония растрижения, их одели в рясы, потом снова раздели. Епископ до того смутился, что забыл обычную формулу. И вместо того, чтобы отлучить Савонаролу только от церкви воинствующей, произнес: «Отлучаю тебя от церкви воинствующей и торжествующей». Но Савонарола, нисколько не смутившись, поправил его: «Воинствующий, но не торжествующий, ибо последнее не в твоей власти». Ну и они были казнены.
Да, это и осталось действительно процесс.
Вот памятник, знаменитый памятник Феррари.
Да. Остался событием огромным, которое осмысляется.
Да, людьми. Да, да.
Как это было, что это было. И,
имя Савонаролы стало нарицательным.
Да. И заодно посмотрите с прекрасными фресками Беату Анджелико в Сан-Марко. Посмотрите обязательно, собственно, келью Савонаролы, которая уже не совсем та келья, которая была у него, но очень показывает нам личность этого человека определенно. У нас вторые места соревнуются для следующего раза. Те, кто занял второе место в голосованиях с тем или иным отрывом. Суд над стратегами, не сумевшими спасти моряков с кораблей, затонувших в ходе сражения. Афины, 406 год.
Редкий в истории случай, когда судят победителей, причем да, сразу после победы.
Да.
Сражение-то они выиграли, но, да, тем не менее, не да, спасли, моряков да, не спасли.
Дело Михаила Верещагина знаменитое, это у Толстого описано, и Петра Мешкова, якобы распространявших подметные письма Наполеона. Это 12-й год.
Да, если здесь выберете, расскажем в том числе, что там Толстой домыслил, потому
да,
что там есть кое-какие да, расхождения в знаменитом описании войны.
Варфоломей Чайкин у нас судится, похитивший и предположительно уничтоживший икону Казанской Божьей Матери. Это 1904 год.
Совершенно верно, эту икону по сей день ищут некоторые да, любители библиотеки Ивана Грозного и прочих, так сказать, пропавших артефактов. Ну вот, расскажем, это очень интересный процесс, опять же, если вы видите.
Далее процесс пожирания детей революции. Судебный процесс над лидерами партии правых эсеров. РСФСР, 22-й год.
Меня поправили вчера в группе, совершенно правильно поправили. Вообще процесс назывался над лидерами партии эсеров. Правые эсеры, да, ну просто были левые эсеры и
да,
просто эсеры.
Вот, ну, для того, чтобы,
но чтобы
да,
не путать, чтобы да, было да, яснее, мы да, это обычно уточняем.
Да. Да. Суд над Давидом Франкфуртером по обвинению в убийстве лидера швейцарских нацистов Густлафа за издание протоколов сионских мудрецов в Швейцарии, 36-й год.
Да, это один из швейцарских процессов, который нам
да,
достался.
И это очень важный процесс. И если кто-нибудь читал траекторию краба,
да,
вот да, и всю историю, связанную с Гусловым и одноименным кораблем в честь его названного.
Ну да, корабля мы напомним, если
да,
вы выберете.
Да, да. Но вот это очень такая важная история. Так что голосуйте, всего вам доброго.
Всего доброго, до следующего воскресенья.
Нет, ребята!